У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сарод темам нашей программы. Был наместник редактора газеты «Згода» Александр Здвижков, осужденный на 3 года изневоления за публикацию в лютом 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда. Бизнесовца Миколая Утуховича выпустили с колонии номер 1 у Менску. Ему измягчили покарание изневоления на поправчие работы по месту жихарства. Британская информационная компания «Джейнс» пишет, что Беларусь ведет перемовы с Ираном о продаже 2 систем супротиракетной обороны за 140 миллионов долларов. Гэта да и іншае слухайте одразу после выпуску новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Болгарія і Росія підписали погодження об будівництві газопроводу, що повеличить вплив Росії на енергетичному ринку Європи. Погодження підписане на другий день візиту президента Росії Володимира Путіна в Болгарію. Газопровод «Повдньовая плинь» буде коштувати 10 мільярдів доларів і пройде по дні Чорного моря з Новоросійську до Болгарії і далі у інші країни Повдньової Європи. Европейская комиссия пропоновала громадянам Сербии безвизовый уезд у краины Еврозвязу. Пропонова зробленная за 2 дни перед вырашальными президентскими выборами у Сербии. У неделю 20 студеня прозаходний кандидат Борис Тадич будет змагаться на президентских выборах с кандидатом от националистов Томиславом Николичем. Ізраїль часово закрив межу з полосою Гази з-за сталих ракетних обстрілів його території палестинськими войовниками. Гуманітарна місія ААН, яка поставляє харчування палестинським утікачам у полосі Гази, повідомила, що навіть гуманітарні грузи не пропускаються на території, які контролюються груповкою Хамас. А до вторку у виніку ізраїльських рейдів забіти якнайменій 30 палестинців, більшиня з їх войовники. Тим часом, як поводлі Ізраїлю, войовники накерували на Ізраїль – больше 150 ракетов и снарядов. Бобби Фишер, чемпион света в шахматах у часы холодной войны, помер сегодня в Исландии во возрасте 64 годов. Американец Бобби Фишер стал чемпионом света после перемоги над советским шахматистом Борисом Спасским в 1972 году. После на матче в 1992 году у былой Югославии Фишер проиграл Спасскому. Матч отбылся у порушения международных санкций супроть Югославии. Фишер отримал громадянство Исландии у 2005 годзе і апошнія гады жыў у гэтай краіне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менский городский суд сегодня признал былого наместника редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова виноватым у распальванні религийной ворожести и покарал 3 годами позбавления воли за публикацию у 2006 года карикатур на пророка Мухаммеда, передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Упершыню у сучаснай Беларусі ужитый артыкул Крымінальнага кодексу пра распальванне религийной ворожести. Причым Александра Здвижкова признали виноватым у тым, что ён забіў гэтае злачынства праз злоўжыванне службовым становішчам, что лічыцца абцяжарваючым фактарам. За гэта маглі даць і 10 гадоў зняволення, далі 3. Аднак адбываць пакаранне журналіст будзе ў калоніі не звычайнага, а ўзмоцненага рэжыму. Александр Здвижков мае намер абскаржыць прысуд, пра што паспеў паведаміць журналістам.
Нами Бога крестные силы.
Вы так и не погодились?
Нет.
Так, покидаем.
Вы свои не признали, да?
Кто не с нами,
то в зал суда.
Как с вами обходились?
Умеренно.
Вы будете обскаживать?
Да, покидаем зал суда.
Вядомыя ўсёй Еўропе 9 карикатур на пророка Мухаммеда, якія разышліся па свеце са старонак дацкай газеты, з'явіліся ў беларускім тыднёвіку «Згода», якім тады кіраваў Здвижкоў 19 лютага 2006 году. Ужо праз некалькі дзён была заведзена крымінальная справа, а ў афіцыйных медыях прагучалі абвінавачанні беларускай апазіцыі ў распальванні рэлігійнай варожасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Праз месяц вышэйшы гаспадарчы суд закрыў «Згоду», але крымінальную справу не спынілі. Улетку минулого года Александр Звешков перестал з'являться на допыты у прокуратуру и был обвешен у вышук. Арештовали журналиста в листопаде у Борисове, куда он приехал, как наведать могилу батьки. Эти известки стали ведомые от самого Звешкова тыдень тому, когда начался процесс над ним у Менским городским суде. Еще обвиняченный поспел поведомить, что не признает себя виноватым и лишить, что его переследуют с религийных причин. После первого перепынку процесс обвестили закрытым и пустили журналистов на обвешение выниковой частки присуду. Так вырешил судья Руслан Аніскевич. Еще летость этот судья працевал у советском суде Менска. Журналисты сгадали, что именно Руслан Аніскевич осудил до грошового штрафу молодофронтовцев Дмитра Федорука, Бориса Горецкого и Насту Положанку за удел у незарегистрованной организации. Представником прокуратуры на суде над Звешковым был Алексей Варанчиков, и он отмовился комментовать присуд, поведомивши только, что просил покарать журналиста 4 годами зневоления. Вядома, что Александр Звешков не стал наймать для своей обороны адвоката, и тому ролю оборонцы выконывал так званый дежурный адвокат, призначенный судом. Вот что сказала адвокатка Майя Александрова на просьбу прокомментовать доказы вины журналиста, какие выставила прокуратура.
Вы знаете, боюсь, что я вам не могу этого сказать. Мне еще нужно встретиться со своим подзащитным, чтобы определить с ним окончательную позицию.
Майя Александрова подтвердила, что присуд будет обскарженный.
Таким чином журналіста Олександра Здвіжкова сьогодні судили на 3 роки за розпалювання релігійної ворожості. Абу Бекір Шабанович, муфті мусульманського релігійного об'єднання у Республіці Білорусь, каже, що білоруські мусульмані не потребували такого строгого покарання Олександра Здвіжкова.
Мені шкода чоловіка. Він зробив помилку, і вельми шкода, що він цієї помилки так і не признав. Ми не зуб за зуб, ми не око за око, ми не кров за кров. Наша релігія самая мирная. Ми не потребували, щоб його засадили. Мені здається, може, штрафу йому хапило би. Да и все, газету закрыли, это уже убыток. Я не могу тут диктовать законодательству нашему. Законодательство обороняет правы громадян. Мы все откажем перед Всевышним. И он, и я, как и все, в судный день откажем на все зробленное нами.
Говорил муфтий мусульманское религийное объединение в Республике Беларусь Абу Бекір Шабанович. Ісмаїл Варанович, старшиня Духовного управления мусульман Республики Беларусь, сказав у інтерв'ю газеті «Наша Ніва», що розцінює публікацію у згоді як своєособливу інформацію про те, що було опубліковано у датських газетах. На його думку, у білоруському громадстві ніяких ексцесів і ніякого резонансу за цією публікацією не могло бути. Поводле спадара Варановича, коли його познайомили з публікацією органи влади, він був вимушений написати ліст і відреагувати, однак на суді Йон імкнувся змякчити присуд Олександру Звішкову. Присуд былому намесніку редактора газети «Згода» коментують білоруські політики і журналісти. З ними погутарала Ганна Соус.
Жорсткий присуд Олександру Звішкову коментує былий політв'язень, намесник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. У 2002 році його, як редактора газети «Рабочая», судили на 2 роки хімії за артикул, який навіть не трапив до читачів.
Це демонстративне узмацнення репресій з мети заполохування. Все це могло би вирішатися в ніяких там штрафах, але те, що ось це колонії строгого типу, це демонстративна репресія. В принципі, так само, як перед акцією предпринимальників, де повальний арешт. Я думаю, що зараз таки репресійний період починається. В часи ось такої неустойливості вони міняються так, то відліга, то репресія.
Шеф-редактор незалежной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина лишит, что теперь журналистам незалежных медиа доведется працевать у еще больше жорстких умовах.
Я просто у шоке. Я лечу, что подобные присуды и распаливать в Украине межнациональную некую ворожесть. Потому что ниякой логике этот присуд просто не поддается. Не отповедая ни то, что здесь, ни наступствы этого друкования карикатур тому, что отбылось у суде. Это вельми неприемный для нас сигнал. И, на жаль, справдываются прогнозы, какие мы робили в конце минулого года, что ничего доброго чекать нам не приходится, потому что замест штрафов почались и зараз уже совсем конкретные сроки у колонии.
Былий політв'язень Микола Статкевич наступним чином тлумачить присуд Олександру Здвіжкову.
У влада боится того, что у той экономической системы, якую она ставила, на якую опирается, непозбежно в вынику скорошения внешних дотаций, а рост социальной напряженности, тому она им кнется заполохать незалежное громадство, заполохать оппозицию, заполохать незалежные масс-медиа. Тому такие жесткие неадекватные присутствия.
Говорил политик Микола Статкевич. Карикатуры на пророка Мухаммеда были упершиню надрукованы у вересні 2005 года у датской газете «Jyllands-Posten». Шерех мусульманских краин откликали своих амбассадоров с Дании, у столицах этих краин прошли массовые акции протесту, а афганский рух «Талибан» пропоновал 100 килограммов золота тем, кто забьет автору карикатуру. Улады Дании отмовились распачать криминальную справу, заявивши, что не бачать у факте публикации складу злочинства. У початку 2005 года на знак солидарности некоторые газеты Украины и Европы передруковали карикатуры на пророка Мухаммеда. У лютым 2006-го у России волгоградская газета «Городские вести» надруковала карикатуры, мэрия спынила выход газеты. Карикатуры передруковывали некоторые иншие российские газеты и интернет-выданні, супраць некоторых редакторов починали криминальные справы, якія, однак, не скончилися для их позбавлением воли. І ще одна тема, зв'язана з медіями. Головний редактор недержавного видання газета «Слонімська» Віктор Володащук сьогодні дав тлумачення у міжрайонної прокуратури по факті некоторих публікацій. Нагодою для цього стали претензії до газети з боку обласного управління юстиції. У приватності, некілька матеріалів у залі суду, на думку управління юстиції, були опубліковані раніше, чим рішення суду увійшло в законну силу. І так само у газеті було опубліковане інтерв'ю з представницею відділення Союзу поляків у Слонімі, і згадувалися назви політичних партій і рухів, нібито не зареєстрованих на території Білорусі. Редактор Віктор Володащук каже, що всі претензії надумані, і, на ягоную думку, влади хочуть зачинити опошнє незалежне видання у Городенській області.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Прикладно праз 20 хвилин, одразу после выпуска новинок, экспертиза свободы на тему «Чому растут цены у Беларуси?». Удельничают экономисты Борис Жаліба и Александр Ковалев. Сегодня о другой половине дня бизнесовца Миколая Утуховича выпустили с колонии номер один у Менску. Ему измягчили покарание, зняволение на поправчие работы по месту жахарства. Утуховича осудили на 3 года и 6 месяцев зняволения с конфискацией маёмости у летку 2006 году. Его признали виноватым во ухилении от выплачивания податков, ажыццяўлення перевозки пассажиров и багажа без регистрации коммерцийной фирмы, у вынику чего бюджет понес страты в особливо буйным памеры. Сам Утухович и многие правоабарончыя организации заявляли про политичную мотиваванность ягонай справы. І сьогодні ж відбулися черговые арешти активистов и предпринимальников, которые удельничали у акциях протесту 10 студеня. Молодого активиста Объединенной Громадянской партии Виталя Стажарова покарали арештом на 20 суток. Его обвинователю распавсюджвання улеток с закликом выйти на Кастрычницкую площу 21 студеня. Апроч того, милиционеры склали еще один протокол, яким обвинователи его в уделе у несанкционованной демонстрации 10 студеня. І сьогодні у Ленінському районном суді городні покарали арештом на троє суток керівника обласної організації Об'єднаної громадянської партії Юрія Істоміна і ягонага однопартійця Владимира Ларина. У суді позначено, що гэта зроблено за порушення парадку організації масових мероприємств. 17 снежня минулого года влади не дозволили провести пікети і мітинг супраць адміни ільготов і супраць президентського указу 760, який забороняє предпринимальникам наймати на працю не свояков, індивідуальним предпринимальникам. У городском парку тогда собрались около 20 человек, але на загад милиции яны разошлись, тем не менее на людей склали протоколы, и вот теперь двое осуждены на трое суток. А у центральном районе Менску в суде осудили активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитра Хвидарука на 15 суток арешту его обвинователи в дробном хулиганстве. У суд привезли еще несколько активистов демократичного руху, але в дочинении до их судья приняла иншее решение. Передаю Любовь Лунева.
Молодафронтовца Змітра Хвідорука судила Тетяна Павлючук. Нагадаємо, 17 студзеня Змітр Хвідорук вийшов на вулицю після того, як скончилися судові посідження у справах затриманих активістів молодівого демократичного руху. Змітр йшов разом з адвокатом Олександром Галієвим, коли побач з ними спинилася міліцейська машина. Оттуль вискочили міліціянти, схопили Змітра і кинули його головою на подлогу машини. Каб зачинити машину, міліціянти били його дверима по ногах. У міліції на Змітра склали протокол за дробне хуліганство. Поводле міліціянтів, Змітр нібито нецензурно лаявся, а коли тія зробили йому заувагу, почав погрожати їм проблемами на праці. Суддя Тетяна Павлючук відмовилася вислухати показання свідка з боку обвинуваченого, які бачили затримання Змітра. Яна повідомила, що їхнє прізвище у міліцейських протоколах не позначене. Говорить Анастасія Ліпніцька.
Тільки свідками були з боку обвинувачення міліціянти. Ми вельми обурені тим, що міліціянти перейшли вже всякі межі і вже затримлюють коля судов. Я не щиро хлусять при тим, що десятки свідків бачили, що було на самій справі.
Адвокат Галію заявив, що коли процес буде рухатися у таким напрямку, то у хуткім часі не спотребиться збиратися на судовий розгляд, а можна буде виносити присуди за некілька хвилин одразу в міліції. І він звернув увагу на те, що міліцейські рапорти уже навіть не пишуться від руки, а роздруковуються на комп'ютери. Достатково тільки поставити прізвище затриманого, дату і прізвище міліціянтів. Протокол на активіста незарегістрованої організації «Джинс за свободу» Мікіту Шуцянкова суддя накерувала назад у міліцію, каб його переробили. Мікіта Шуцянков оповів у свободі, що його привезли у міліцію разом з Квідоруком. Завели у кабінет і вернули усі речі. Міліціянт, який командував затриманням, грубо сказав Мікіту, каб той сішов і більш не траплявся на очі. Соціал-демократку Аліну Мязведєву з Бобруйська штрафували на 30 базових величинів. У її діти не досягнули ще 12-годового узросту, і тому її не мають права арештовувати.
Розказувала Любов Луньова. Сьогодні суддя Борисовського районного суду Вікторія Юдзілєвіч покарала активіста предпринимательського руху Олега Лиска 15 сутками арешту. Його обвинуватили в уділі у несанкціонованому вуличному мітингу предпринимальників у райцентрі 10 студзеня. А у Гомелі затриманий активіст предпринимательської організації «Перспектива» Олександр Рубченя. Він поспів оповісти про своє затримання. Він каже, що як тільки вийшов з цирульні, до його підбіг мужчина в цивільному і ударив кулаком у твар. Він повалився на землю і у той же момент підбігли міліціянти і повідомили предпринимальнику, що його затримлюють для складання протоколу, бо чули, як у момент удару він нецензурно виказувався. Ви на хвалях Радіо Свобода, і неузабаві ми протягнемо предпринимальницьку тему. Сьогодні в адміністрації президента відбулася зустріча з предпринимальниками. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Былий намеснік редактора газеты «Згода» Александр Звішков осуджений на 3 гады зняволення за публікацію у лютым 2006 году карикатурна пророка Мухамеда. Бізнесовца Миколая Утуховича выпустили з калёнії. Яму змякчалі пакаранне зняволення на паправчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Хвідарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Борисовского активиста предпринимательского руху Олега Лыска покарали 15 сутками арешту, обвинувативши в ауделе у несанкционованном уличном митингу предпринимальника у райцентры 10 студеня. Министерство юстиции откликало с Верховного суду позов об ликвидации объединения «Перспектива», який был туды накированный после митингу протесту в Менску 10 студеня. Напередодні объединение дослало лист про то, что лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко, який отбывает 15-сутковый арешт, взял удел у акции как приватная особа. Сьогодні у адміністрації президента відбулася зустріча з предпринимальниками, а Міністерство юстиції відкликало з Верховного суду позов об ліквідації об'єднання «Перспектива». Тим часом протягуються репресії супроць удзельнікаў протесту 10 студзеня. Як попливають усе гэтыя падзеї на запланаваны на 21 студзеня чарговы мітинг предпринимальников? З працягам теми наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Сьогодні адміністрації президента відбулася зустріча з некількими сябрами предпринимальницького руху. Одна з удільниць, старшиня профсоюзу «Разом» Ірина Яскевич, сказала, що на зустрічі був так само віце-прем'єр Андрій Кобяков. Сподарення Яскевич нагадала, що шерех активістів предпринимальницького руху арештовані.
Я сказала, що от зараз ребята сидять, а ми переговорюємося. Ну, нам сразу дали понять ще в фойе, що це не переговори, це роз'яснення моментів, чому іменно предприниматели не хочуть йти в ЧУ. Тому що не можемо поэтому и не идем. Сидеть в партизанах и не поддерживать связь тоже, как бы, я считаю, неправильно.
Относно отмены пункта 1.1 указу номер 760, который дозволяет наймать на працу только близких свояков, никаких зарухов нема.
Ничего мы там толком сказать не могли, потому что основной пункт по наемным лицам не решается. И я думаю, что как раз таки сбить какую-то там напруженность за эту встречу не удалось. Мы приедем домой и должны сказать людям, что уступок нет.
Относно митингу 21 студеня спадарыня Яскевич сказала.
Я думаю, что, наверное, будет. Я никто не отменял. У каждого есть свое сумление, каждый будет читать сайты и будет разуметь, что уступок нема.
Про эту встречу наместник старшини компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Калей сказал.
Пока всех не освободят, никаких переговоров. Сегодня до 40 человек находятся в тюрьме, и все, кто согласился, принял предложение, пошли искать там свои меркантильные личные интересы.
Поводле спадара Калея, улады робят заходы, каб сарваць митинг 21 студзеня. Да прыкладу, у Бабруйску на рынках гэты дзень абвешчаны працоўным.
Власти делают силовым методом все, чтобы это 21 числа не состоялось. Заполгиванием, арестами, лишениями лицензии. Люди будут на этой площади, пусть не так много, как было 10 января, но тем не менее 21 число никто не отменял.
Старшыня комиссии палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч сказал.
Там очень много политизированных фигур в этом движении. Они просто использовали ту ситуацию, которая на сегодня сложилась, в своих политических целях. Может быть, есть вопросы для определенной части предпринимателей сложные, потому что надо менять вот ту ситуацию, в которой они оказались. Есть и другие моменты. Но когда этим пользуются Лебедько и другие, то вы меня извините, это уже пахнет другим.
Сегодня Министерство юстиции вырашило откликать Верховного суду по зову об ликвидации объединения «Перспектива», який был накерован туды после митингу 10 студеня. Напередодні об'єднання дослала ліст про те, що лідер перспективи Анатоль Шумченка, який відбуває 15-суткавий арешт, узяв удзел у акції як приватна особа. Намесніца старшині перспективи Ольга Круміна сказала.
Я просто думаю, що вони поняли, що на самом деле у них оснований нету, щоб іски какие-то суд передавати.
Поводле Ольги Круміної, ситуація в предпринимательском осяроддзі застається напруженой.
Думаю, что 21-го народу придет не меньше, чем было 10-го. Потому что тут такие репрессивные методы они используют, лишают лицензии людей за то, что они там 10-го не вышли на работу. Я думаю, что людей будет не меньше.
Говорила намесница старшыні аб'яднання «Перспектыва» Ольга Круміна. Пасля того, як пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі указ номер 760, паводле якога індывідуальныя прадпрымальнікі могуць наймаць на працу толькі сваякоў, шмат хто з гандляроў на гарадзенскіх рынках дагэтуль не выйшаў на працу. На многіх рабочых месцах вісяць аб'явы пра тое, што шапік не працуе да 31 студзеня. Перадае Міхал Карневіч.
Завсёды шматлюдны рынак «Карона» ў горадні сёння сустракае цішынёй. Шмат зачыненых шапікаў. Пытаюся у одной гандлярки, чему их сегодня так тихо?
Ну, мне кажется, просто все дело в том, что запретили работать с продавцами. В связи с этим многие ожидают, может быть, лучшего какого-то момента. Пока закрыты ролеты, что будет потом, не знаем. Надеемся на лучшее.
Вядома, что на рынку «Корона» в связи с указом номер 760 стратили працу около 300 человек. Пытаюсь у спадарини, куда пошли працовать ее наемные рабочие.
Ну вот у меня был продавец, пришлось уволить ее, вот она теперь без работы, девочка осталась. Теперь доход будет гораздо меньше, что у меня могло быть 2-3 торговых места, что у меня теперь одно торговое место, ну согласитесь. А мы молодые, нам нужно как-то жить, и квартиры строить, и детей рожать, как нам жить?
У городском центре занятости людей не шмат, але бачу, что муж с женкой глядят объявы. Як высветлилось, господарня працавала на «Короне». Пытаюсь, если удалось нечто знайсти. Спадарня соромится, але за ее отказывая муж.
Что пропоновывает, скажем, от працу продавца в магазинах, так называемый гар-харч-гандаль. Там же вы весь час текучесть кадра. Зарплата 350, приблизно так, 350 тысяч и на вот менее есть.
Загадчик Городзенского центра занятости Дмитрий Кулак каже, что с рынков до их после Нового года зверталось около 50 человек. Пытаюсь, какую працу пропоновывают былым гандлярам?
Все, что в банке данных есть. Там около 2000 вакансий по городу Гродно. Продавцу тоже очень в городе востребованы продавцы. Десятки требуются, магазины все практически требуются, официантки. Очень востребованы. Не проблема устроиться в городе продавцов.
Правда, про заработки по этих вакансиях Дмитрий Кулак так ничего конкретного не отказал. Один з былых цяпер жа прадпрымальнікаў распавядае, што раней займаўся рамонтам мабільных тэлефонаў. Меў двух рабочых і нават пачаў перарэгістрацыю прыватнае унітарнае прадпрыемства, але потым прыпыніў задуму.
Но когда я пошёл в банк открывать дальше все вот эти вот позиции, и я опять получил какой-то список каких-то там перечень указов там и куда мне опять надо какие-то справки, я просто понял, что я просто устал от этого.
А як далей плануеце карміць сваю сям'ю?
Я поляк, то есть и у меня сестра уже гражданка Польши, то есть она там живет, работает, и у меня, в общем-то, возникают мысли, наверное, все-таки, а здесь я не вижу.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце прыкладна праз 20 хвілінаў. Брытанская інфармацыйная кампанія «Джейнс» паведаміла, што Іран завяршае перамовы з Беларусю аб атрыманні двух сістэмаў супрацьракетнай абароны, за якія беларускі бок нібыта просіць 140 мільёнаў даляраў, расказвае Таццяна Поклад.
Марк Хэрінгтон, які паведамляе аб гэтым на веб-старонцы «Джейнс», адзначае, што калі напрыканцы 2007 году Москва згадзілася прадаць Ірану некалькі зенітных комплексаў, то цяпер з Беларусі Іран неўзабаве атрымае яшчэ дзве змантаваныя на прычэпе супрацьракетныя сістэмы С-300. Гэтыя сістэмы былі да нядаўняга часу размешчаныя каля Менску як частка беларускага дзейнага супрацьпаветранага абарончага комплекса. У іх складзе ракеты з радыусам дзеяння 47 км і 75. Са спасылкай на неназваную крыніцу з абарончай прамысловасці Беларусі інфармацыйная група «Джейнс» паведамляе, што пра канчатковы кошт контракту яшчэ не дамоўлена. Беларускі бок просіць 140 мільёнаў даляраў за дзве сістэмы, улучна з дэталямі, матэрыяльна-тэхнічным забеспячэннем і навучаннем. Беларусь завысіла кошт за гэтыя старыя супрацьракетныя сістэмы, якія выкарыстоўваліся ў савецкіх войсках ад 1978 году. Паводле «Джейнс», Беларусь завысіла кошты, ведаючы неадкладную патрэбу Ірану ў такіх сістэмах і яго гатоўнасць добра заплаціць, якая ўзмацняецца і пільнай міжнароднай увагай да ўсіх спробаў Ірану атрымаць ракетныя тэхналогіі і складанасцямі атрымаць іх з іншых краінаў. Апрача таго, кошты завышаныя з увагі на рызыку Беларусі. Крыніцы, на якія спасылаецца «Джейнс», пацвердзілі, што пасля падпісання кантракту супрацьракетныя сістэмы С-300 будуць перапраўленыя ў Іран некалькімі грузавымі самалётамі. Гэтыя пералёты будуць праводзіцца ў рамках шматлікіх іншых рэгулярных пералётаў, у тым ліку і вайсковай авіяцыі, паміж Іранам і Беларуссю. У іх ліку будзе і дастаўка запасных дэталяў для супрацьракетнай сістэмы паводле патрабавання Ірану. Пра гэта паведаміла веб-старонка вядомага ў свеце правайдара праваабарончай інфармацыі «Джейнс».
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння госцем начной свабоды будзе беларускі журналіст, мусульманін Сергей Богдан, які піша аб адносінах Беларусі з ісламскімі краінамі. Сярод іншага ён пракаментуе сітуацыю вакол асуджэння журналіста газеты «Згода» Аляксандра Звішкова за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда, а таксама аб дзяржаўным узроўні падтрымкі рэлігіяў і аб антысеміцкіх выказваннях кіраўніка дзяржавы. У доследах пра замежных спецыялістаў у Беларусі, а таксама пытання, каго з вядомых замежнікаў вы запрасілі працаваць у Беларусь. Гэта ды іншае ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і таксама ў інтэрнэце. Вы на хвалях Радыё «Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. У Сербіі ў нядзелю адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Краіна перад альтэрнатывай – інтэграцыя з еўразвязам, за якую выступае дзейны прэзідэнт Барыс Таджыч, альбо палітыка ўзмацнення сувязяў з Масквой, якую прапануе лідар радыкальнай партыі Таміслаў Ніколіч. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У выбарах бяруць удзел 9 кандыдатаў, але апытанне сведчыць, што асноўная барацьба разгарнецца паміж Таджычам і Ніколічам. Дзейны прэзідэнт Сербіі Таджыч успрымаецца ў грамадстве як палітычны спадкаемца забітага ў 2003 годзе Зорана Джынджыча, прэм'ера-рэфарматара, які вёў краіну па заходнім накірунку пасля падзення Мілошавіча. Некаторые опытания свечат, что около 70% сербского громадства выказываются на корысть европейской интеграции. У интервью нашему радио Борис Таджич выказал уверенность в тривалости такого выбора.
В всяком случае убежден.
Я переконан, что президентская кампания не повернет в зворотном накерунку политические процессы в Сербии. Иншими словами, Сербия не собирается сгорнуть с европейского шляху, потому что иншей альтернативы нема.
И с другой стороны, то убедливо наиболее решение.
Тем часом Томислав Николіш, который узначаливает радикальную партию, подтримливает щильные контакты с Москвой и заявляет, что в выпадку своего обрания президентом, и он так само пообещал сделать Ваислава Шешеля, который притягнут до суду за военные злочинства Гаагским трибуналом, премьер-министром Сербии. Одночасно Николіш не отвергает интеграции у Евразвяз, але только при той умове, что Брюссель займе негативную позицию относно махчимой незалежности Косово. Проблема Косово на вогул зарабилася основной темой на президентских выборах у Сербии. С 9 кандидатов только один – лідер ліберально-демократичної партії Сідомір Яванович підтримує ідею незалежності Косово.
Розказував Сергій Навумчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21.30 у Праскій студії далей В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Мінський городський суд покарав былого намічника редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова 3 годами позбавлення волі за публікацію у лютом 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда. Упершыню в сучасній Білорусі вжитий артикул Кримінального кодексу об розпальванні релігійної ворожості. Молодзевага актывіста АГП Віталія Стажарова пакаралі арыштам на 20 сутак. Яго абвінавацілі ў распаўсюджванні ўлётак з заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня і ва ўдзелі ў несанкцыянаванай дэманстрацыі 10 студзеня. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хвідарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Таким чином, у Менской турме на Крестина теперь находятся 40 активистов оппозиционных рухов. Тем часом Борисовского активиста предпринимательского руху Олега Лыска покарали 15 сутками арешту. Его обвинователи в уделе в несанкционованном в уличном митингу предпринимальников у райцентры 10 студеня, а социал-демократку Алену Медведеву с Бобруйска оштрафовали на 30 базовых величинь. Политвязня Миколая Автуховича сегодня выпустили из Менской колонии номер один. Ему заменили туремный режим на поправчие працовные работы по месту жихарства. Отбылася встреча помеж представниками администрации президента и предпринимательского руху, на якой так само присутничал вице-премьер Андрей Кобяков. Одна из удельниц встречи, старшиня профсоюзу «Разом» Ирина Яскевич, сказала, что улады не пошли на соступки предпринимальникам. Вы слухаете новины и зараз коротко про международные подеи. Болгария и Россия подписали погоднение о будовництве газопроводу, что повеличит уплыв России на энергетичном рынку Европы. Погоднение подписанное на другий день визиту президента России Владимира Путина у Болгарию. Европейская комиссия пропоновала громадянам Сербии безвизовый уезд Украины Евразвязу. Пропонова, зробленная за 2 дни перед вырашальными президентскими выборами у Сербии. Израиль часово закрыл межу с полосой Газы за сталых ракетных обстрелов его территории палестинскими воевниками. Бобби Фишер, чемпион света у шахматах у часы холодной войны, помер сегодня у Исляндии во возрасте 64 годов. Американец Бобби Фишер стал чемпионом света у 1972 годе. Вы слухали выпуск новинок.
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Хвилин проз 15 у серии «Подорожа свободы» расповед про вёску Коханова Талачинского району. А на черзе экспертиза свободы. Як и минулым годом, у Беларуси протягивается рост ценов. За первый тыдень студеня инфляция выросла на 0,5%. У чем причины этой тенденции, как уплывает на белорусскую экономику рост цен в свете? Чему неэффективный механизм державного регулирования инфляции? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Барыс Жаліба і Александр Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8%. Прычым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадаржаліба.
Прычыны дастаткова ўплывовыя, вонкавыя. Гэта, па-першае, рост цэнаў на прыродны газ. У 2006 годзе 46,68 долараў за 1000 кубаметраў, а ў мінулым годзе 100 долараў. І другая, даволі нечаканая прычына, это скачок цэнаў на харчовыя прадукты. Мы адчулі гэта на расліны масла, крупы і малочныя прадукты. Апошняе было выклікана тым, што ў шмат якіх краінаў быў не ўраджай. І гэта адбілася і на Беларусі, выклікала вот гэты рост цэнаў на харчовыя прадукты. Ёсць яшчэ рост цэн на нафту, на нафтапрадукты, пікавыя цэны ў мінулым годзе былі. І ў выніку інфляцыя, якая планавалася 6-8%, за год падскочыла да 12,1%. Трэба яшчэ дадаць, што быў рост цэн на камунальныя паслугі і вялікі рост цэн на жытла, на нерухомасць. Дарэчы, сказаць, што Мінстат у кошык асноўных прадуктаў не ўключае рост цэнаў на нерухомасць. Наш урад робіць нейкія захады, каб стрымаць цэны. Напрыклад, ёсць абмежаванні гандлёвых і аптовых нацэнак, ёсць прыдэльныя значэнне рэнтабельнасці на некаторыя тавары, фіксаваны цены, напрыклад, на цукер, там спіртное, і абмежаванне ўзросту цэн абавязкова для розных галінаў. Скажам, ёсць такое заданне, што месяц яны павінны забяспечыць рост цэнаў на сваю прадукцыю не больш 0,5%. Як мы бачым, не вельмі дапамагае. Каб абмежаваць цэны такім натуральным шляхам, надо ствараць канкурэнтнае асяроддзе ў эканоміцы. Вот то, чого нам не хапае.
Спадар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост рэальнага ВВП. Калі галоўнай лічбай, якая даводзіцца ў плане сацыяльна-эканамічнага развіцця, ёсць тэмпы роста эканомікі, то існуе выгаднасць для Міністэрства статыстыкі неяк заніжаць лічбы роста цэнаў і тым самым падымаць тэмпы роста рэальнага прадукта. Што тычыцца прычынаў, я не падзяляю поглядаў эканамістаў, якія лічаць, што нейкія вонкавыя прычыны могуць весці да роста тэмпаў інфляцыі, таму што інфляцыя ў сучасным агульным ўжыванні гэтага слова гэта рост сярэдняга ўзроўня цэн у краіне. І ніхто яшчэ не растлумачыў, чаму, напрыклад, тыя ж прадукты харчавання цэны ў адной краіне растуць на адну велічыню ў Беларусі на другую. Я адкрыў афіцыйны сайт Нацыянальнага банка і паглядзеў, на колькі адсоткаў вырасла грашовая маса ў Беларусі ў мінулым годзе. І атрымалася, што аб'ём гатоўкі, гэта значыцца налічных грошаў, вырас на 18%, аб'ём агрэгата М2, гэта рублёвая грашовая маса, на 29%, а шырокая грашовая маса на 36% за год. Безумоўна, такі рост грашовай масы паўплываў на ўсе індэксы цэн, якія існуюць у эканоміцы.
Спадар Жаліба, ось ви адзначылі, што важным чыннікам, які ўплывае на беларускую эканоміку, на рост цэнаў, з'яўляецца рост цэнаў у свеце. Але ж калі б такі чыннік дзейнічаў аўтаматычна, то прыкладна такая ж інфляцыя была па ўсім свеце. Але, напрыклад, у краінах еўразвязу рост цэнаў абмежаваны, здаецца, 3% ў год. Таму чаму, скажам, на краіны еўразвязу не так уплывае гэты рост сусветных цэнаў, а на Беларусь, на Расію ён уплывае?
Інфляція – гэта сусветний процес. Для справки з планом по інфляції не дала ради ні Росія, ні Казахстан. Там так само інфляція у минулом годі перекрила інфляцію, яка була у 2006 годі. Тобто зовнішні вонкові фактори, звісно, впливові. Якщо мати на увазі розвиті країни, конечно, там больш моцна, больш якасна эканоміка, і яна больш паспіхова супрацьстаіць гэтаму сусветнаму працэсу. Канешне, інфляцыя па еўра, па долару значна менш. Там 3-4% это ўжо лічыцца, што занадта. Но гэта сведчыць аб том, што, канешне, разгледжваць унутраныя чыннікі, якія ўплываюць на рост цэнаў.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни?».
Господар Ковалёв, чому на країни Євразвязу не так впливає рост сусветних цінів, а на Білорусь він впливає?
Я подзялюся гэтае пытанне на дзве часткі. Адна гэта рост цэн на сыравіну, а другая рост цэн на прадукты харчавання. Што тычыцца сыравіны, дык сусветная інфляцыя інспіруецца манетарнымі ўладамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Тое, што ў мінулым годзе цэны на металы, на нафту працягвалі расці, гэта факт, які для беларускай эканомікі мае цяжкія наступствы, таму што мы не з'яўляемся краінай, у якой многа сыравінных ресурсаў. А што тычыцца цэн на харчовыя прадукты, дык яны сапраўды ў мінулым годзе раслі, і тут было некалькі прычынаў. Адна, як ужо казаў спадар Жаліба, гэта не ўраджай мінулага года ў многіх краінах свету, а другая гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індыя і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але тэмпы росту спажывання гэтага прадукта ў гэтых краінах былі самымі высокімі ў свеце. Беларусь – адкрытая эканоміка, і таму дзяржаўныя меры, якія забараняюць рост цэнаў, заўсёды прыводзяць да таго, што прадукты, на якія гэты паталок цэнак уводзіцца, проста вымываюцца з рознічнага гандлю ў Расію.
Вядома, што ў Беларусі, ў адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю толькі адзін эпізод у сусветнай гісторыі, калі дзяржаўныя патрабаванні па недапушчэнню росту цэнаў былі абсалютна эфектыўныя. Гэта эпізод вялікай французскай рэвалюцыі, калі тых, хто павышаў цэны, каралі любімай мерай рэвалюцыянераў гіліяцінай. Дзяржаўнае рэгуляванне ніколі нідзе не працавала. Нават у Савецкім Саюзе, калі абмяжоўваўся рост цэнаў на нейкія прадукты, іх не хапала.
Спадар Жаліба, як вы лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективный. Сказать, что на угол никак не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление ценов у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну і ёсць меры карнага характару. Але ж, вот, як мы бачым, рост цэн на жытло, на нерухомасць. Нічога тут дзяржава зрабіць не змагла. Ёсць такі умовны крытэрій, што цана квадратнага метра павінна адпавідаць сярэднемесячнай зарплаце ў краіне. То есть, скажем, 300-400 долараў адзін метр. Но, як відома, цэны дасягнулі ў мінулым годзе і позамінулым 1500 долараў метр, 2000 нават у асобных выпадках. І сёння гэтыя цэны заоблачныя. Дзяржава ўсё ж такі стрымлівае цэны на спажывецкім рынку. Каб гэтага не было, на спажывецкім рынку цэны бы ўзраслі больш хуткімі тэмпамі.
На 2008 год інфляція у Білорусі запланована на узровні 6-8%. Чи удасться уладам утримати інфляцію на такому узровні? Спадар Жаліб.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і не кепска для нашай эканоміцы.
Я так само мяркую, что план у 6-8% выканаць не зможа наш урад. Першай причиной гэта яшчэ большае пагаршэнне ситуации по нафте з Россией, потому что з гэтага года Россия подняла мытную пошлину з 275 до 330 долларов за тону, и у тым лику для Беларуси. Это значит, что наши нафтовые предприемства будут еще больше кепским становище, чем в минулым годе. А по-другое, я вернулся до темпа роста у промысловости белорусской, який был больше, чем по споживетским ценам. Коли цены на продукты промысловости у минулым годе выросли, это значит, что у сегодняшнем годе эти продукты станут материалами и сыровиной для споживетских товаров, и эти цены обовязково будут включены у затраты предприемства, якія вытвараюць спажывецкія прадукты. Але 10% гэта сапраўды такая грань, якая была б вельмі добрай для гэтага года ў Беларусі.
Такім чынам, рост цэнаў у Беларусі ёсць сімптомам пэўных праблемаў, якія існуюць у беларускай эканоміцы. І па тэмпах іх росту можна адсочваць эканамічныя тэндэнцыі ў краіне.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни». У передачі взяльнішили економісти Борис Жаліба і Олександр Ковальов. Вів передачу Валер Карбалевич. У ефірі «Радіо Свобода» на черзі напамін «Тема у дня».
Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Туховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Федарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальніка ў райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
На черзе передача «Подорожье свободы». Віталь Сямашка расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Коханава Талачынскага раёну.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзены да адчая рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы як сапраўскі музычны гіт. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі ткі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць прысыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў кохановцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. Расказваюць сябры кааператыву «Сакалянка», пенсіянеркі, спадарыні Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Светлана Нарчук ды Тамара Процкая.
Мы стали захопниками земли по ошибке Госсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправят они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, два милиционера было, начальники поразобрали, пораскидали, сараи, воду мы разрыли у нас. Я Процкая, мне 60 лет. Мы держим двух коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном, но никто бы не обратил внимания, никто. Они делают у нас руины. Чучню номер два.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
Акушневец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под Капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Неабходнае тлумачэнне. Дачныя паселішчы Сакалянкі перамяжоўваюцца з шэрагам лесапалос, што фармальна належыць Талачынскаму лясгасу. Апошні дагэтуль не вызначыўся з іх межамі, што дае падставы для, па сутнасці, неабгрунтаваных прэтэнзій ды спекуляцый, лічыць мае суразмоўніцы.
Мы не гарантированы, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла по границу, скажите, где забор ставить, у меня сад растет. Границу нас сказали за свой счет, вызывать их и просим службу.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого бы не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. Эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. Если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словах, нібито ничего и не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратной нарушенной земли одна базовая величина. Жалея людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
Віталь Сямашка рассказывает про свою вандровку в вёску Коханова Талачинского района.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юрый.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Кохонова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице.
А то что льготы отняли.
Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про схвилину. В досить пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету, даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутерець адмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов ніщо не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали ягоні колеги-пенсіонери, чорнобилец Лукашенко адчув шмат году тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэтае слова ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Што это за кампенсацыя? В хойніках я быў 1000 рублей савецкіх, 1000 беларускіх. А булка хлеба 900 рублей. Я не браў, насмешка. Абабралі, уже і молчыце. Мы уже тоже не даб'ёмся. Расходуецца многа средств, куда попала, на всякія ледзяныя дворцы.
Пессимизм панує у 35 кохановських індивідуалів, а каже старшиня тутешого союзу предпринимальників з подарення Світлана Черних.
Пойдуть на вулицю продавці. Порядка 20 чоловік. Работать в Коханов негде. Известный факт. Унітарне предприятие організовуватися не буде. Для предпринимателів це нереально, тому що потрібно брати бухгалтера. Ну, 1-2 продавця. І смисл у нас і так на ладан дышать предпринимателів, сводять концы с концами. Не надо добавлять налоги, тому що євро росте, аренда, налог, у нас все рассчитывается в євро. Когда прийде новий год, будуть добавлені налоги. Процентов 40 разорится предприниматели точно.
Шпацируючи по кохановских булках, зауважив шмат молодёну, частяком на подпитку, что бадялися видовочно без справы. Оказалось, навученц одинага тут 173-го сельскогосподарчего ПТВ. От микрофона однак кидалися. Кажуть, керавництво забороняло под страхом выключения любые стосунки с невядомыми. У приватных размовах признавались, что бывают дни у вогули без занятков. А при этом у тесным, шматгодовым, неромонтованном интернате не усидеть, а сказал мне по секрету 19-годовый Борис.
Бытовых мог, ну, конечно, не хватает душа, ванны, внимательно помыть.
Директор колледжа Валера Рецкий от гутерки отмовился. Боль за то, як поведомили мне после, зробив вымову коменданту интерната навод за такие стосунки с корреспондентом «Свободы». Женщина старанно выбирала слово.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей тут живет?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Комендант и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталий Семашко.
Валентина Александровна. Концевич.
Про кохановское життё гутарим с сябром редколлегии газеты «Товарищ» да ЦК припыненной партии коммунистов Миколаем Петрушенко. Суразмовца означает поширение сёлета колькости суполок политичных партий у Коханове.
Коли тады была только одна партия коммунистов белорусской, то зараз хоть она и расстановлена.
Было ПКБ и ПГБНЕ.
ПКБ рады увеличил 2,5. Зъявилась социал-демократичная групповка. Жаночая партия «Надея». Молодого фронта групповка Ленинско-коммунистичного союза молоді. Был на Украине, побачив там на самой справе, что дає шматпартийная система. Вливается это у простых речах. Усе жанчины, владальники коров, об'єднані у згуртування молоковытворцев. С одной задачей – супротистоять низким закупкам. Это значит, отримаючи прибыток от молока, у нас на весь район осталось ледь-ледь больше 1500 коров. Нема ни коров, ни сенсу, який Лукашенко давить на эсковцу.
Спадар Петрушенко у Коханове особо уникальная. На початку 90-х минулого стагодия был со старшинем фракции «Союз» у Верховном Совете СССР, где его так само называли «батьком ГКЧП». Лукашенко добро ведал особисто. В 94-м той пропоновал войти в команду. Але он тут же отмовился после вохождения туды братов Тетенковых, до яких стратил довер, назирающих працу с чернобыльскими программами. Ему пропоновали 26 тысяч долларов кредиту, как только перешел у прапрезидентскую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяховым.
Дачнікі адчулі, што калі шчыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць. досягнуть перемоги, тому що влади відказалися від 23 мільйони з цих нещасних жінчин. Це перемога. А на наступний год прогноз такий. Коханова – це модель, яка свідчиться тим, що супротив владі росте. Мацніє. Зрідку можна зустрітися з чоловіком, який не кляне Лукашенко. Привів республіку у тупик. Год, два, три тому назад погардливо обзивали нас БНФовцями, опозиції. Зараз прислуховуються, говорять, ілюстровує їх інтереси, простих людей Коханова.
Віталь Сямашка розказував про свою вандровку у вёску Коханова та Лачинського району.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.